Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии правозащитник, ученый и, возможно, кандидат в президенты России Владимир Буковский. Поскольку мы в прямом эфире, можно задать свои вопросы. Пейджер Москва 961-33-33, абонент Радио Свобода, смс-сообщение +7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас мы с Владимиром Буковским пройдем по событиям прошедшей недели. Вот, собственно, в воскресенье я сам был свидетелем, Владимир Константинович, как собиралась ваша инициативная группа в Москве. Более 800 человек зарегистрировалось, чтобы выдвинуть вас кандидатом в президенты России. Людей, надо сказать, не смущает проблема. 10 лет вы не жили в России подряд, как это требует закон, и то, что у вас есть второе гражданство. Как вы будете преодолевать эти юридические препятствия?
Ну, вы знаете, в общем-то, непонятно, есть эти препятствия или нет. Мы знаем, что по поводу второго гражданства, двойного гражданства, был подан иск в Конституционный суд. 1 ноября в закрытом заседании этот вопрос рассматривался Конституционным судом, но они до сих пор нам не сообщили свое решение. Несмотря на напоминания, звонки, просьбы, мольбы, они молчат, как партизаны. Не хотят рассказать, что же они такое решили. Уникальная ситуация, поскольку, как я понимаю, Конституционный суд секретных решений принимать не может. Вот мы до сих пор не знаем, что они решили.
Скажите, а Центризбирком назначил вам какое-то время теперь для регистрации, чтобы вы могли начать сбор подписей? Вот как это все?
Ну, они ведь должны сначала получить все наши материалы, нотариально заверенные. Вот это мы завтра подадим, инициативные группы координаторы и я.
То есть во вторник?
Да, завтра во вторник, где-то в 12 часов мы должны прийти туда. И это, в общем-то, последний день, когда эти документы еще принимаются.
А вдруг двери закроют?
Ну, вот не должны. А им гораздо проще потом, рассмотревши наши документы, найти ту или иную логическую, юридическую зацепку и не зарегистрировать. Это их проблема. Наша проблема — все сделать правильно, по закону, вовремя, и мы это сделаем.
Ну что ж, давайте о тех событиях. В понедельник «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Медведева официально кандидатом в президенты. Владимир Путин благосклонно согласился стать премьером. А в гостином дворе побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вот его короткий репортаж.
Собравшиеся в гостином дворе члены партии власти называли в открытую свой съезд съездом победителей и весело смеялись в ответ на все исторические аналогии. Главный победитель, президент Владимир Путин, прошел в зал перед самым открытием съезда рука об руку вместе со своим официальным преемником Дмитрием Медведевым. С трибуны действующий глава государства сообщил, что подтверждает выдвижение Дмитрия Медведева и заявил, что готов перейти на работу в правительстве.
Считаю необходимым сказать, что если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Без изменения властных полномочий между институтом президента и самим правительством.
Очевидно, что для многих в зале согласие Владимира Путина стать премьером было сюрпризом, а для нынешнего премьера Виктора Зубкова сюрпризом неприятным. И действительно, чего же приятного в том, когда знаешь, что тебя уволят через 4 месяца. Дмитрий Медведев, напротив, был искренне счастлив.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии в жизнь возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот почему, принимая решение баллотироваться, считал принципиально важным, чтобы именно он возглавил правительство в случае нашей победы, которое будет сформировано после избрания главы государства. И я искренне рад, что Владимир Владимирович Путин принял это предложение.
Количество словословий в адрес Владимира Путина все нарастало, а в речи лидера «Единой России» Бориса Грызлова достигло таких пределов, что морщились даже некоторые из его однопартийцев.
Ваш личный вклад в победу, Владимир Владимирович, оказался решающим. Каждый депутат «Единой России» обязан всегда помнить, что он избран по списку, во главе которого стоял Владимир Путин. Владимир Владимирович, у «Единой России» конституционное большинство в Государственной Думе. Мы выдвигаем кандидатуру Дмитрия Медведева на должность президента. И, безусловно, поддержим вашу кандидатуру при обсуждении в Государственной Думе вопроса о председателе правительства. Все это надежные гарантии тому, что Россия не свернет с вашего курса и добьется новых побед.
Естественно, что официально утвержденному «Единой России» кандидату в президенты все собравшиеся старались засвидетельствовать свое почтение, а наиболее опытные напоминали, что знают преемника давно. Губернатор Орловской области Егор Строев.
Я его знаю не только давно, еще по работе Межпарламентской ассамблеи 96-го года в Санкт-Петербурге.
Похоже, что партия власти более или менее договорилась внутри себя о форме руководства страной. Ведь если что, то по Конституции обязанности президента исполняет именно глава правительства. Другое дело, что в России работа премьера всегда была очень беспокойной, а должность совсем не харизматической.
Рассказывал Данила Гальперович, и я обращаюсь к Владимиру Буковскому. Владимир Константинович, вот один прокремлевский политолог очень довольно мне сказал, вот такая хорошая рокировочка, теперь они будут меняться лет 30.
Ну что ж, и это возможно. Сегодня, вы знаете, очень трудно комментировать, потому что все время ощущение какой-то нереальности, и что это все можно переиграть завтра и послезавтра. Поскольку не осталось законов, никто законами не считается, то никакое объявление вообще ничего не значит. Ну а завтра они скажут, да нет, наоборот, вот мы передумали, совещаясь на месте, решили, что будет другой. И никто ничего не скажет, и никто ничего не сможет сделать. Совершенно непонятно. Это все какая-то игра, как бы на вот, ну, как на шахматной доске. Это вот...
Знаете, ну, в шахматах-то есть правила, вот, а тут правил-то действительно нет, разве что как у Остапа Бендера там доску переворачивали все время, да. А, знаете, вот там была такая фраза: без изменения полномочий, да, у Владимира Путина. Получается, что для этих людей уже важны не формальные посты, а как в какой-то вот такой сплоченной группировке есть настоящий босс, есть его клеврет, а формальности вот эти, они как бы уже и по боку, да?
Ну, примерно так оно и есть. Ну, то есть, вы понимаете, на самом деле, что произойдет, еще труднее спрогнозировать, чем вот, понять, что они имеют в виду. Потому что есть некие, смысловые нагрузки на постах, да, вот президент, он, даже если он очень слабый и готов слушаться какого-то старшего товарища, функция его начнет давлять над ним в какой-то момент, и ему придется принимать решения, которые не всегда будут совпадать, а тем более, если вы посмотрите на все это стадо чиновничества по всей стране, вот мы с Гариком Каспаровым обсуждали это в пятницу, он говорит, ну хорошо, а как чиновнику где-нибудь в какой-нибудь там маленьком городке, какой портрет ему вешать?
Оба.
Оба, а тогда какой слева, какой справа? А какой бюст на столе поставить? Понимаете, двоевластие – это очень тяжелое дело. Функция при слабом наполнении этой функции, она все равно имеет некую власть. Даже если это просто стул, и на нем висит пиджак.
Ну вот Подгорный был председателем Президиума Верховного Совета, а Леонид Ильич Брежнев – генеральным секретарем. Мы все знали, к кому обращаться.
Ну, правда, но и функции ведь председателя Президиума Верховного Совета были очень ограничены. Они и юридически не
позволяли. А глава государства вроде как.
Ну, символические, не более. Функций властных у него не было почти никаких. Ну, помиловать приговоренного он мог. Ну, вот примерно все.
В эфире «Радио Свобода» Владимир Буковский. Мы продолжим наш разговор и ответим на вопросы. 8 800 222 12 телефон после короткого объявления.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21.00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Ну, мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Владимиром Буковским, возможным участником президентских выборов в России. И еще одно событие прошедшей недели – это съезд ЛДПР. На нем побывал Максим Ярошевский.
На 20-й съезд ЛДПР в Москву съехались представители 81 регионального отделения. 170 делегатов нервно курили, пили в фойе чай и кофе в ожидании своего лидера. На входе в здание делегатов встречал духовой оркестр. Первым на съезд приехал беспартийный второй номер думского списка ЛДПР Андрей Луговой.
Может быть, только один кандидат?
Вождя ЛДПР делегаты встретили овациями. Зал украсили лозунгами, которые, видимо, станут предвыборными для Жириновского. «За все ответите, успокою всю страну, зачищу всю страну». Зачищать Россию глава ЛДПР начнет со взяточников. Главное зло в нынешней России – коррупция. Побороть ее Жириновский в состоянии, и делать это он будет самыми радикальными методами.
Образование приберут взятки при вступительных экзаменах. Отмените экзамен. В армию наберите добровольцев. Они найдутся. То же самое бюрократы-чиновники, которым дано право выдавать разрешение на любой вид деятельности. Запретите им это делать.
Периодически во время своего выступления глава партии подходил к географической карте России и указкой лазером показывал делегатам съезда, где он родился, учился, работал, куда он уже наведывался. Вышло, что Жириновский объездил всю Россию. Больше всего от главы ЛДПР досталось коммунистам и Геннадию Зюганову.
Я своим внукам покажу фабрику их прадедушки, которая сегодня работает подробно в городе Костополе. А куда приведет Зюганов своих внуков? На Красную Пресню. Показать здесь. Погибали московские рабочие в 1905 году.
Под горячую руку попал даже кандидат в президенты от «Единой России» Дмитрий Медведев.
Если кандидат в президенты заранее говорит, что он слабый, что за него голосовать не будут, а будут голосовать только за него, за действующего президента. Если целая партия прячется за действующего президента и потенциальный кандидат от этой партии, то позор им. Им позор и вам, журналистам России, позор.
Верный сын своего отца, глава фракции партии в Думе Игорь Лебедев, также папин курс поддерживает.
Нам бы хотелось, чтобы выборы были по-настоящему демократичными и честными. Тогда все кандидаты, независимо от того, выдвигает их политическая партия, либо они выдвигаются методом сбора подписей, либо их просто называют своими преемниками, все должны иметь равные условия для борьбы. Тогда это выборы.
Концовку своего выступления Жириновский уже не проговорил, а прокричал в зал своим делегатам.
Вся страна выйдет на улицы в восторге и в радости! Да здравствует ЛДПР!
Съезд выдвинул своего вождя кандидатом в президенты России. Как обычно, безальтернативно и единогласно.
Ну что ж, продолжаем разговор с Владимиром Буковским. Владимир Константинович, ну смотри, такой талант пропадает в политическом цирке и на роли статиста. А как вы думаете, на этих выборах зачем нужен Жириновский?
Ну, для создания иллюзии многопартийности, как обычно, для чего он, собственно, и создавался. Для занятия определенной ниши, отвлечения протестных голосов. Это более-менее его функция все годы. Создавался он по решению Политбюро, как сказал нам в свое время Александр Николаевич Яковлев. Это было как бы социалистическим плюрализмом. Вот он для этого и существует.
А теперь антисоциалистический плюрализм.
Да, ну что ж, жизнь-то идет, продолжается. Уже слово «социализм» выпало у нас из лексикона в основном. Ну, остался такой кремлевский плюрализм, назовем так.
Ну, давайте тогда о социализме и сторонниках социализма. Еще один съезд в субботу. Я вот сам на него съездил. Съезд КПРФ выдвинул Геннадия Зюганова кандидатом на пост президента. Перед этим Зюганов побывал на встрече в Кремле, получил очень такие сомнительные поздравления от президента Путина с тем, что компартии стало на 10 депутатов больше. Якобы говорил он с Владимиром Путиным о союзе России и Белоруссии. На съезде коммунисты жаловались на нечестные выборы. Соратник Зюганова Иван Мельников сообщил, что у компартии украли 10% голосов. Ну, на вопрос, почему он, а не кто-то другой, Геннадий Зюганов так объяснял свое выдвижение.
Мы летом объявили список в составе 10 человек. Я сам проявил инициативу и сказал, давайте обсудим каждую кандидатуру. Начинали с Нобелевского лауреата Жареса Алферова. В этом списке был Мельников, Кашин. Там же были Савицкая, Илюхин и многие другие. Организации обсуждали на открытых собраниях. Не просто коммунисты, сторонники, симпатизирующие нам. Все, кто участвовал в выборной кампании, все штабы. Я практически получил 100% поддержки всех организаций и прямое поручение. В нынешних условиях в эту выборную кампанию выдержат только наиболее подготовленные, сильные, волевые и крепкие люди. Ситуация усугубляется в стране, по сути дела идет бандитизация власти, и этому могут противостоять люди с хорошей организацией, сильным характером, опытной командой и массовой поддержкой. Вы понимаете, в каких условиях сегодня в России проходят выборы. Играть в выборы на этом фоне мы не можем. Нам важна судьба страны, и мы в данном случае переживаем за Россию. Мы считаем, что Компартия и Союз патриотических сил остались единственны в России, кто может остановить этот дикий произвол и гарантировать свободу слова, достоинство личности, права человека и нормальное развитие событий. У нас шансы на выборах хорошие. При более-менее нормальных выборах второй тур неизбежен.
Геннадий Зюганов пообещал назвать команду правительства народного доверия и так оценил тандем Медведев-Путин.
Они уже поделили все должности. Только президент избранный может отставить существующее правительство и назначить нового премьера. Еще и выборы у него президентских уже поделили между собой должности.
Я бы обратил внимание на выступление в кулуарах съезда лидера тамбовских коммунистов Тамары Плетневой. В Тамбове у КПРФ был самый высокий результат, почти 20% голосов.
У нас умница, человек порядочный очень, добрый, любящий Россию, русский, которых большинство в России. Он сильный, мужественный. В чем его должны менять? Он как раз настоящий президент, не чета тем, которых выдвигают. По всем качествам.
Вот это было мнение Тамары Плетневой, и я хочу Владимира Буковского спросить. Скажите, а не будет ли КПРФ разыгрывать вот так в мягкую национальную карту, противопоставляя русского Зюганова другим кандидатам? У них ведь все-таки к национальному вопросу есть такое тяготение.
Да, они сейчас во все тяжкие пошли. Слушать, когда коммунисты говорят, что они будут бороться за свободу слова и права человека, мне, правда говоря, смешно.
Но борются.
Они будут использовать любую, как говорят, шляпу, да, любую вывеску. Ну и, может быть, и национальную где-то, где это будет актуально, где это им поможет. А где-то вот правозащитную. Но это интересно, что он стал говорить о правах человека, свободе слова и человеческом достоинстве. Это они же все все-таки политики, они нос по ветру держат. Значит, он почувствовал, что тематика становится важна в стране. Вот он это почувствовал. И он начинает ее использовать как профессиональный политик, начинает о ней больше говорить. Это интересно, это некий сдвиг в стране, когда люди, в общем-то, поняли, что произвол достиг какого-то такого уже масштаба, с которым мириться никому нельзя.
Вот о произволе, кстати, как коммунисты, на мой взгляд, играют довольно важную роль. Например, они зафиксировали, как проводились думские выборы. Вот что говорит один из таких социал-демократизированных представителей КПРФ, отодвинутый Зюгановым из высшего руководства партии, бывший первый, точнее, нынешний первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кровец.
В марте имели 22,4%. Мы провели гораздо большую работу. Мы организовали такой контроль, которого у нас никогда не было. И нас опустили все равно, там они говорят 16, 15,5%. Надо разбираться, как же это так. Когда вкладываешь жизнь, когда у нас лучшие газеты региональные. Мы выпускали колоссальные объемы необходимой продукции. Мы прошли по системе от дома к дому все. Что власть сделала, это мы знаем. Все построила. Представьте себе, вот 70 тысяч оплачиваемых работников, все чиновники, были расписаны за каждым домом. Они знали настроение и за кого будет голосовать каждый. Они даже урны не приносили тем, допустим, ветеранам, кто заказывал, не мог прийти, а приносили в соседнюю дверь, приходит, они говорят, я заказывала. Нет, ей урны не приносили, потому что она будет голосовать за КПРФ. Они жестко проплачивали все. Вот у меня там на руках есть счета, все старшие по домам, есть так называемые КТОСы. Им сейчас, значит, за первую волну заплатили, за вторую заключили договор о работе на Единую Россию, а за третью волну у них взяли все счета в банках, то есть им будут перегонять денежки в банк. И вот наша наглядность, здесь самоклейки, которые изводили власть, маленькие такие, но незаметные, яркие, жили не более 2 часов. Прилично одетые дамы, в хорошем макияже, на иномарках подъезжали и зачищали все. Причем зачищали, ладно бы, неположенное место, а есть ведь специально предназначенные места для рыб, все зачищали абсолютно. То, что на селе творилось, насилие, приезжали в деревню и говорили, плохо живете, да, а у нас полный развал. На селе, когда-то цветущая область, приезжали, плохо живете,
Снег дорогу чистить не будем, то есть из деревни ты не выйдешь. Мы же и в Сибири живем. Отключим электроэнергию, то есть будет еще хуже. Если не будет 70% за Единую Россию. Людям на сходке собирают, объясняют, а там местная власть, ну каждый сегодня же есть чиновничек, там староста и все прочее. Он приходит, он им пропагандирует. По поводу того, что никуда не пускали никакую аудиторию, это уже у нас давным-давно о чем жалуются. А у нас это давным-давно. Это уж как-то Ельцина не стало, все у нас. Контроль. Если, допустим, член комиссии у нас знает, принципиальный человек, закрывает комиссию плотно, его взять не могут, выходит на его ребенка, это о населе и говорят. Вы скажите своему отцу, чтобы он ушел из комиссии, потому что в противном случае у вас не будет работы. Ловит, допустим, наш член комиссии, члена другой комиссии, когда вбрасывают бюллетени. Дают показания, у нас акты есть, мы все передали в прокуратуру. Потом этот член комиссии, товарищ, которого мы привлекли, молодой, подходит и говорит моему секретарю, там у нас юрист единственный на весь округ, говорит: Василий Александрович, прости, но я последний раз говорю тебе правду. Вброс был, на суде я откажусь. Почему? А меня вызвали глава администрации, прокурор и так далее. Ты у нас работать не будешь. У него рабочее место и семья. Он на работу не найдет. И вот эта система, когда каждый был закреплен за каждым, каждый чиновник за домом, здесь чуть не за подъездом, когда старшие по домам были обязаны каждые 2 часа зачищать ящики от всякой пропагандистской продукции. Наша, естественно. Потому что кроме нас, честно говоря, там чуть-чуть СПС потрусила бумажками, их не пускали, и немножко было ЛДПР, тоже капельку. Но самое главное, конечно, людей просто запугивали.
Это рассказывал Александр Кравец о компании в Омской области. Я обращаюсь к Владимиру Буковскому. Что же делать вот с этой государственной машиной по запугиванию людей и фальсификации?
Ну, он не один это говорит, я это слышу от всех, общаюсь со всеми партиями сейчас и разговариваю, это просто общий крик. Эти выборы были настолько откровенно фальсифицированы, то есть даже не прятались. Делали это откровенно. Давление, вы знаете все эти истории, требования сфотографировать свой бюллетень и принести его на службу или в университет, эту фотографию. Ну, это чудовищное что-то. Что с этим делать? Есть две вещи. Во-первых, нужен протест. Нужен серьезный протест населения, мирный, в рамках закона, но протест мощный, с которым нельзя не считаться. Вот это одна из вещей, которая теперь уже неизбежна. Мы уже не сможем иными механизмами восстановить свободные выборы. Это уже теперь становится неизбежно. Это, конечно, трудно людям. Сейчас сдвиг есть, радикализация в обществе чувствуется. Эти последние выборы возмутили всех, а разгоны всяких маршей тем более. То есть есть некое возмущение в населении. Выльется ли оно в некое противостояние общества и власти, я не знаю. Но к этому движется. И рано или поздно это произойдет. И эти люди, которые занимаются такими вещами, они должны это помнить. Россия, она медленно двигается. Но если уж она сдвинулась, остановить ее будет очень трудно. И мало никому не покажется.
Спасибо. У нас в эфире Владимир Буковский, правозащитник, возможный кандидат в президенты России. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» наш разговор и поговорим со слушателями.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Партия «Единая Россия» официально выдвинула первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост президента. Президент Владимир Путин, выступая на съезде, согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева президентом на выборах 2 марта. Союз правых сил выдвинул Бориса Немцова кандидатом в президенты России. Немцов сообщил, что ведет консультации с Михаилом Касьяновым и Владимиром Буковским о выдвижении единого кандидата в президенты от демократической оппозиции. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение члену Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Игорю Круглякову в попытке хищения бюджетных средств. Круглюков – четвертый фигурант дела, возбужденного против заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Соединенные Штаты знали о планах России начать поставки ядерного топлива для иранской атомной электростанции в Бушере. Госдепартамент США назвал эти поставки еще одной причиной, по которым Иран должен отказаться от программы обогащения урана. Страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около 7,5 миллиардов долларов, сообщил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Парламентские выборы в Киргизии не соответствовали в полной мере международным стандартам, говорится в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В парламент, согласно предварительным данным, проходит пока лишь пропрезидентская партия «Ак-Жол». Наблюдатели от СНГ и Центризбирком серьезных нарушений не выявили. В иракской провинции Дияло в бою с армейскими подразделениями и полицией убиты 35 боевиков, 15 взяты в плен, сообщили местные власти. В Бакубе, Масуле и Багдаде в понедельник жертвами нападений стали свыше 10 человек, более 20 были ранены.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии Владимир Буковский, возможно, кандидат в президенты России. Телефон 8-800-222-12, пейджер 961-33-33, смс плюс 7-903-743-2801. Но сначала последний политический сюжет недели – съезд СПС. На нем присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На съезде Союза правых сил решали сразу два вопроса. Кто станет кандидатом от партии на президент? Выборах и кто войдет в новый состав Федерального политсовета и возглавит партию. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил: «Мы потерпели поражение, но остались сами собой. СПС не должен признавать выборы свободными и честными, а результаты – легитимными». В то же время Белых признал себя в ответе за провал СПС на думских выборах. «Наша и моя личная стратегическая ошибка состоит в том, что мы слишком поздно заняли жесткую наступательную позицию по отношению к власти», – сделал вывод Никита Белых и ушел в отставку. Сложили полномочия и все члены политсовета. Съезд Союза правых сил признал работу партии на прошедших парламентских выборах неудовлетворительной. Анатолий Чубайс, выступая перед делегатами съезда, призвал сторонников партии поддержать кандидатуру Бориса Немцова.
Политсовет принял решение о выдвижении Немцова кандидатом президента. Да, я согласен, что из всех возможных кандидатов президента от действующей власти, выдвинутый Дмитрий Медведев, наверное, лучший из возможных. Но, тем не менее, у нас другая партия. СПС выдвинул Немцова, я буду голосовать за поддержку этого решения. Надо спокойно, с улыбкой, с пониманием собственных ошибок, сжать зубы и так двигаться вперед, чтобы не повторять допущенных ошибок.
Бывший глава предвыборного штаба СПС Антон Баков призвал правых поддержать кандидатуру Бориса Немцова, хотя и реальных шансов на победу на президентских выборах он не видит.
Мы выдвигаем кандидата в президенты всея Руси. Мы выдвигаем Бориса Ефимовича Немцова. Честно вам скажу, с Немцовым я знаком недавно. Это зрелый, очень сильный, очень добрый человек. Идеи гуманности, гуманизации власти, идеи свободы для него не конъюнктура. Это то, что заложено у него не только в голове, но и в его сердце. Это человек, который действительно говорит искренне. У Немцова есть все шансы стать консолидатором, политиком, который будет собирать вокруг себя будущее России.
Единственным делегатом съезда СПС, который выступил против Немцова как кандидата в президенты, оказалась Мария Гайдар.
Необходимо заявлять свою позицию, необходимо бороться за новых сторонников, необходимо представлять тех людей, которые уже разделяют эти идеи, которые хотят, чтобы Россия была демократической, свободной страной. Я считаю, что участие в выборах крайне важно. Немцов только что прошел предвыборную кампанию СПС. Так или иначе, тот результат, который есть у СПС, он ассоциируется с Борисом Немцовым, к сожалению. Поэтому, мне кажется, что вот на такой негативной волне, да, на таком спаде достаточно сложно войти в новую кампанию, да, и рассчитывать на то, что люди поверят в возможность успеха. Касьянов еще не показал, что он проиграл. А вот у нас совершенно другая ситуация, к сожалению.
Сам потенциальный кандидат в президенты России от СПС Борис Немцов, обещающий продолжить движение гражданского протеста, сообщил, что ради появления единого оппозиционного кандидата от демократических сил он готов будет снять свою кандидатуру.
Надо не бойкотировать, а надо протестовать. И наше участие в этой кампании – это возможность донести правду о режиме Путина, о коррупции, о беспределе в Кремле, об османном правосудии, о крахе пенсионной системы в стране, об обнищании российских регионов на фоне Москвы. правду рассказать людям, это важно, потому что они же в плену геббельсовской пропаганды находятся. И второе, это изложить альтернативный путь развития страны, пренебрегать такой возможностью преступления. Предельно для меня важно, это чтобы был один кандидат. Поверьте, я человек амбициозный, но не настолько, чтобы не понимать очевидного. Я сделаю все, чтобы был один кандидат. Вот здесь недаром и Владимир Буковский находится, и мы встречались с Касьяновым. Мы найдем решение, будет один кандидат. Это важно, чтобы не была дискредитирована вообще оппозиционная идея, чтобы мы не выясняли друг с другом отношения, а все-таки отвечали на те запросы, которые волнуют людей.
Съезд предложил кандидатуру Бориса Немцова для участия в президентских выборах.
Ну, собственно, Борис Немцов и выдвинут кандидатом в президент. От СПС еще надо 2 миллиона подписей собрать, а я к Владимиру Буковскому обращусь. Собственно, а как появится этот единый кандидат? Уже вот три вроде есть. Вы есть, Касьянов есть, Немцов есть.
На самом деле мало. Я-то приехал, думал, будет 5.
А то есть Рыжков, Каспаров,
да, а то
как всегда, и Явлинский.
Да, а то и 7, и это было бы замечательно, потому что у меня была изначальная идея, почти что договоренная по коммуникациям со всеми этими лицами, о том, что мы должны выступать как команда, просто как команда вместе. Ну и в какой-то момент избирательный, когда будут видны рейтинги, тот, у кого максимальный рейтинг набирается, того оставим единым кандидатом, а сами останемся командой и решать будем вместе. И всех это устраивает, эта формула.
Она... А тех, кто есть сейчас, устраивает?
Да, тех, кто есть, абсолютно. Мы даже подписали это соглашение письменно с Касьяновым и Немцовым. К сожалению, очень многие сошли с дистанции слишком рано. Слишком невозможные условия ставит законодательство для таких выдвижений. Не смог пройти Гарик, которому последовательно зарубали все залы. Он просто не мог собрать своих сторонников нигде в Москве. Не может этого делать Явлинский, не может делать Рыжков. Они прислали свои заявления на эту тему. Яблоко вообще решило меня поддерживать в этот раз.
Ну, вы рады?
Ну, я, конечно, рад. Почему же нет? Главное нам всем объединиться.
Дело а Рыжков не... с Каспаровым?
С Рыжковым я не говорил. Каспаров, да, он меня поддержал и будет поддерживать. И мы будем всегда друг друга поддерживать. Слава богу, с Гариком мы дружим лет 20. Вот, так что мы нашли некую формулу сотрудничества. И правильно говорит Немцов, будет один кандидат.
Или ни одного.
Или ни одного.
Хорошо, а с Анатолием Чубайсом вы на съезде СПС пообщались?
Нет, я при виде Чубайса сказал: Анатолий Борисович, пожалуйста, не отрезайте у меня в Кембридже электричество, я все заплачу.
Угу. То есть вы тоже считаете, что лучше бы ему электричеством заниматься, а не приходить на съезды и делать заявления?
Ну, я не могу так говорить, это его партия, он ее один из создателей. Это я не...
Ну, подвел на выборах же партию, а теперь пришел.
Да, ну, это их внутрипартийное дело, я им не судья. Я вообще небольшой, как бы, сторонник этого джентльмена. Мне кажется, он много вреда принес в российской политике. Это с моей точки зрения. Но это его партия, им решать.
Ну что ж, Владимир Буковский в эфире «Радио Свобода». Давайте ответим на звонки слушателей. Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Буковскому.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно...
Коротко,
по поводу ЛДПР. Мне кажется, это не только же декоративная такая партия, а мне кажется, это на самом деле одно единое, значит, единая Россия и ЛДПР. Ну, просто те единая эта партия, как бы, Паханов, это партия шестерок, ну, а вместе они себя, видимо, понимают как партия Вертухаев.
А вот, вопрос?
Обратите внимание, вот то, что говорит Жириновский, обычно, ну, так или иначе, оно сбывается через несколько лет. Довольно-таки зловеще вот.
Отлично.
Сейчас вот воскликнуть.
Да, ну что, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, в общем, наблюдение довольно трезвое, да, действительно, он хоть и шут, и клоун, и так далее, но он какую-то информацию сверху имеет с кремлевских звезд, и явно ее в нужный момент озвучивает в той или иной форме, которая ему присуща.
Давайте вопросик с пейджера. В чем вы видите свои шансы в борьбе с Дмитрием Медведевым? Сергей из Москвы.
Я не собираюсь бороться с Дмитрием Медведевым. Мы боремся с Кремлем, и это гораздо важнее. Нам нужно менять систему. Систему, которая стала восстанавливать советские нормы, порядки. Вот с чем.
Но это коммерческая
боремся.
Же система. Она не идеологическая, она коммерческая.
Ну, у них есть идеология. Она может быть гораздо более примитивной, чем мы привыкли. Под словом идеология мы всегда понимаем философию, Маркса. Гегели, Канты и так далее. У них это все проще. Деньги ведь тоже философия своего рода. А у них есть некая философия, да, они считают крах Советского Союза трагедией, катастрофой, а, соответственно, восстановление по Ильику, возможно, советской системы, считают своей задачей. Вот это их идеология реставрации. И, конечно, никто из нас с ней согласиться не может.
В прессе ваше имя под запретом, Иван пишет.
Ну, смотря в какой прессе. Наверное, на Первом канале телевидения она и под запретом. Но меня это, честно говоря, не волнует. У нас сегодня есть очень много других средств коммуникации. Есть интернет. РЕН-ТВ показывает меня все время. Эхо Москвы, Радио Свобода, Бога ради. Слушайте, если бы у нас было столько каналов и возможностей информационных в 60-е и 70-е годы, Советский Союз бы рухнул давно.
Ну что ж, так, еще вопрос. Владимир, простите за бестактный вопрос. Предположим, невероятное. Вы стали президентом. Ваше здоровье позволит исполнять эту роль, руководить страной? Ведь нагрузка колоссальная, спрашивает.
Очень ненадолго. Я боюсь, что мне и компанию это выдержать будет очень трудно. Но я это делаю ведь не из амбиций. Я как бы не могу потерпеть того, что происходит реставрация. Для меня это слишком больно, оскорбительно. Я пришел помочь своим соотечественникам, по Ильику я могу. Сколько могу, столько я сделаю. Ну, а дальше продолжат другие.
Павел из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Буковскому.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищ Буковский, объясните мне, пожалуйста, два момента в вашей биографии. Первый. В каждой тюрьме есть пресс-хаты, вы это знаете. Любого героя помещают туда, и через день он подписывает все угодно и что угодно.
Не все подписывают. Так, а второй?
Второй вопрос. Есть психиатрическая лечебница. Человеку не беседует с профессором, там, о комариках, которые кусают, не кусают. Вы знаете, о чем я говорю.
Конечно.
А проводится курс лечения сульфазолом, после этого он становится полным дебилом. С вами этого тоже не произошло. У меня к вам вопрос такой. Не получается так, что вы работали, вернее, сотрудничали с охранкой? Потому что есть товарищ Масленцев, например... Дайте я закончу.
Да, товарищ Павел, например... ну вас поняли же, это длинно.
Да, пожалуйста, я вам отвечу. Дело в том, что в мое время пресс-хат еще не было. Они только начинались. Вы забываете, что я довольно давно сидел-то. Я последний раз был в России в тюрьме, это 76-й год. В то время уже начинались пресс-хаты, и они применялись к уголовникам. Но к политическим в то время они еще не решались применять пресс-хаты. Это пришло позже. Вот. Так что мне в этом смысле, считайте, повезло. И с психиатрией мне в большой степени повезло, ведь я там был еще раньше. Это 60-е годы, 63-й, 65-й, 66-й. Тогда ведь не было очень злобных препаратов, которые появились позже. Например, галоперидол. Он не существовал. Вот моя хорошая подруга Наташа Горбаневская, она в Казани уже хлебнула галоперидола. А я... в Ленинградской спецпсихбольнице, еще его не видал. Да, это был опасный момент. Да, отравить тебя этими препаратами, испортить тебе печень, почки могли. Мне повезло, я получил гораздо меньше. Так было устроено, я был один из первых. А первым в этом смысле в России легче, потому что никто еще не готов. Не отработана методика. Ну что, ну аминозина мне там сколько-то давали. Но от него идиотом не становишься, спишь в основном. Это, конечно, малоприятно чувствовать себя таким овощем. Но это проходит, последствий не имеет. А вот самых страшных препаратов я просто не застал. Я проскочил это раньше.
Владимир, вы известный заклятый друг гэбистов. Предположим, вы или другой демократ побеждает, знаете ли вы, как победить эту контору, которая способна подмять и уничтожить каждого, ваши программные действия на этот счет, Виктор из Москвы спрашивает.
Ну, я на эту тему написал уже в своем манифесте довольно жестко, твердо и ясно. Да, конечно, эти учреждения, эти институции нужно просто закрыть, их нужно расформировать.
А куда этих людей, которые виновных, вот обучены специально там всяким гадостям?
Виновных и тех, кто успел совершить преступление, нужно судить. Тех, кто совершил преступления уголовные и политические тоже, например, захват власти, узурпация власти, это преступление политическое, их нужно судить открытым судом. Более того, я уже написал об этом много раз и в манифесте тоже, что я считаю необходимым провести суд над КПСС, коммунистическим режимом и его наследниками, и по статутам Нюрнбергским. И, наконец, признать то, что мы все с вами понимаем, а именно, что коммунистический режим был преступен. Он не был просто антиконституционен, как в 92-м году решил Конституционный суд. Он был преступен. И это надо сказать, чтобы каждый человек посмотрел себе в душу и понял, как много он способствовал этому общему злу на своем собственном месте. Это всем нам нужно. Это нужно как бы как самоочищение. Вот после этого всем будет гораздо легче жить другой жизнью.
Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Вас беспокоит Михаил Андреевич. Скажите, пожалуйста, вот какова вероятность второго тура на выборах и в случае, значит, вот этого, ну, главного варианта и второго КПСС? Куда, вернее, КПРФ? Кто, за кого вы будете, да, в этом случае?
Вы знаете, ведь о выборах мы всерьез не говорим, это уже не выборы. Мы видели по думским выборам, что это просто фальсификация, откровенная, наглая. Они вам напишут сколько угодно. Вот коммунисты жалуются, что им не дали того, что они набрали. Правильно жалуются, да, у них было больше. Это совершенно все объективные наблюдатели подтверждают. То есть они, власти сознательно перераспределяли эти голоса на какой-то стадии и написали всем то, что они хотели.
Слушайте, так получается, что эти выборы следуют? Это для вас демонстрация, фактически.
Это для нас демонстрация. Это способ консолидации оппозиционных сил, отстраивания их, мобилизация общественного мнения, мобилизация общественных сил, потому что нам предстоит конфронтация с властью. Без конфронтации они не уйдут.
Голосовала за яблоко, не помогло. Может, в марте не ходить, пишет Ольга.
Дело не в яблоке, дело не в СПС. Это нужно вам. Вам самим, чтобы совершить человеческий поступок и чувствовать, что ты, по крайней мере, не являешься соучастником преступления.
Вот Мария тут беспокоится, ну, всякие вам нехорошие пожелания. Пишет, что это вы так расхулиганились? Незачем вам приезжать в Россию, русские без вас разберутся.
А я тоже русский. А почему она за меня решает, приезжать мне или нет? Я здесь прожил 34 года и не по своей воле оказался за рубежом. Меня туда вывезли в наручниках, не спрашивая моего согласия. Так что не ей это решать. Пусть посмотрит решение Политбюро о моей высылке за границу. Так что я не считаю, что у нее есть такое право за меня решать, ездить мне на свою родину или не ездить.
Слушатель тут беспокоится. Медведев, двуглавый президент, знак вопроса.
Там вообще двуглавое руководство. Сам Медведев может оказаться одной из голов этой птицы. А вторая голова нам тоже известна. И вот эта двуглавость их может привести вообще-то к серьезным неприятностям. Может начаться сильные как бы междуклановые соревнования, драки, даже, может быть, и насильственные, перераспределение кормушек, собственности. Это все легко может сорваться. И Медведев, по-моему, не тот человек, который это может сбалансировать.
А Геннадий вот советует. Владимир Путин является мастером спорта по борьбе, поэтому у него есть запасной вариант трудоустройства – стать начальником охраны президента Медведева.
Это интересная идея, да, действительно. Уж если он готов идти в премьер-министр, почему не в начальники охраны? Тоже возможный вариант, почему бы нет?
На образование соответствующее. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш
вопрос. Добрый вечер. Владимир Константинович, вот яблоко и СПС набрали очень маленький процент. Причина только лишь в неравных условиях политической борьбы в этой избирательной кампании? Или есть какие-то более глубокие причины? Спасибо.
Вы знаете, вот я сегодня был как раз на съезде СПС, и они довольно глубоко пытались анализировать. Да, конечно, были безобразные фальсификации. Да, конечно, реальные цифры гораздо выше. Все признали, что как минимум 5, 5,5, может даже 6% СПС могло набрать.
Ну, и яблоко столько
же. И яблоко столько же. Это все, конечно, приписки, фальсификации, но... Почему же все-таки 5,5, а не 10? Почему не 15? И они это очень серьезно разбирали. И у них есть большие минусы в их работе, как я понял, слушая выступления разных делегатов, особенно из глубинки, из других регионов страны, которые очень остро критиковали руководство партии СПС за недостаток доверия местным организациям, работы с ними, помощи им. Слишком увлеклись руководители тем, что происходит в Москве, в Питере и так далее. И совершенно недостаточно обратили внимание на работу в других регионах.
Ну вот давайте из другого региона. Владимир из Нижнего Новгорода нам звонит, пожалуйста. Владимир, вы в эфире? Нет, не в эфире, Владимир. Или в эфире?
Алло.
Да, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Ну, спасибо. Владимир Константинович, допустим, Чуров вас пропустит. Вам надо собрать 2 миллиона подписи.
Да.
На какие деньги, на какие средства это все вы будете делать? Вы бы хоть бы счет какой-нибудь объявили-то или перечислять по возможности. Спасибо.
Большое спасибо за этот вопрос. Счет есть на моем портале, на моем сайте, который Буковский2008.org. Там есть специальное окошко для каких-то вкладов, помощи и так далее.
Но будет официальный счет, если зарегистрируют?
Вот, официальный счет мы тогда и повесим. Как только мы его получим в избиркоме, мы обязаны зарегистрировать его в избиркоме. Это предварительный счет. И тогда, конечно, всякая помощь будет всячески приветствоваться. На сегодняшний день, боюсь, у нас осталось очень мало денег. После
бурного собрания?
Да, после собрания, после платы нотариусом. Я даже не знал, такие огромные деньги надо платить нотариусу, чтобы они нотариально заверили подпись каждого из присутствующих, желающих.
Очень хорошая профессия. При любом режиме нужна и зарабатывает.
Ну, похоронных дел мастера тоже нужны.
При любом режиме. Андрей интересуется программой. Говорит, вот не очень понимает, как вы экономикой будете заниматься, а там куча всяких проблем, там и с топливно-сырьевой ориентацией, и с обновлением инфраструктуры. Или вы премьера какого-то назначите сразу?
Ну, конечно. Конечно, заниматься более конкретными хозяйственными проблемами должны специалисты узкие. Я не являюсь узким специалистом. Но общее направление я дал в своем манифесте, если он может иметь доступ к интернету. Вот на этом же портале, на этом же сайте он его найдет и может его прочесть. Я прежде всего говорю о том, что происходит процесс ренационализации крупных отраслей промышленности, что крайне вредно и крайне негативно скажется на всей экономике, что продолжается процесс удушения малого и среднего бизнеса, и этот процесс, эту динамику нужно менять непременно, потому что именно малый и средний бизнес дает наибольшее процветание, наибольшую занятость населению, наибольшие возможности для открытие потенциала страны, населения и использование его во благо страны. Там же говорится о том, что страна не должна жить только нефтяными доходами, что это однобоко и опасно, потому что цены на нефть и газ рано или поздно пойдут вниз, и тогда начнется просто...
А что ж идти вниз, если там на Ближнем Востоке такое творится?
Да вы знаете, там и специалисты мне объясняли, что там не только дело в том, что на Ближнем Востоке или, как объяснялось до сих пор, очень высокий спрос на нефть и газ в Китае и Индии, быстро растущих регионах экономики, не только в этом, но еще и в, ну, скажем, спекулятивном отношении людей, связанных с этой отраслью, которые как бы завышают цены, боясь нестабильности в мире. Вот как только идея нестабильности начнет как бы тухнуть, снижаться, цены начнут падать вниз. Эксперты говорят, я не эксперт по этим
или
вопросам.
Или дело в альтернативных технологиях, которые тоже
альтернативные технологии, боюсь, займут лет 10-15. А мы говорим о ближайших годах. И вот ближайшие годы, эксперты мне говорят, будет падение цен на нефть. Правда, не такое вот, не драматическое, да? То есть может упасть до 60 долларов за баррель. Это почти все эксперты говорят, что это ожидается в течение 2-3 лет.
Да, обязательства набрали в последнее время довольно много. Вот на 14% президент пообещал повысить, когда будет премьером, зарплаты бюджетникам. А вы будете повышать зарплаты бюджетникам?
Вы знаете, я буду стараться как можно больше передавать сектор в бюджетный сектор в ту или иную форму частной экономики. Вот, скажем, дифференциация образования. Да? Как только у вас начинает расти средний класс, появляется большое количество частных школ. То есть нагрузка на государственную школу уменьшается, что позволяет вам высвободить средства и улучшить условия там. То есть это все вместе можно делать только при росте экономики реальном, не за счет нефтяных цен, а реальном развитии экономики, росте среднего класса. Вот тогда эти вещи можно проводить достаточно радикально и, в общем, даже довольно безболезненно.
Еще вопрос из Москвы. Сергей, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Владимир Константинович, у меня складывается такое впечатление, что если вы вдруг выиграете выборы, это будет приблизительно то же самое, как было в известной песне Кима, когда они с Галичем сидят в ресторане и по телевизору, по радио передают сообщение о том, что Солженицын назначен министром культуры, а Ростропович главным
цензором. Или наоборот.
Да, наоборот.
Второй вопрос. Если вдруг вы выиграете выборы, что вы будете делать с этой Думой?
О, хороший вопрос. Что делать с этой славной Думой?
А с Думой мы уже решили. Вот наше совместное заявление Немцова, Касьянова и мое, оно первым пунктом заявляет, что нынешняя Дума нелегитимна, что она была сформирована при страшных фальсификациях недопустимых, а поэтому мы, каждый из нас, обязуется в случае победы на выборах, кто бы ни был из нас победителем, эту Думу распустить.
Год придется терпеть по Конституции.
Вот, и эту Думу распустить и назначить новые выборы, которые провести по честному сценарию с соблюдением всех норм законности, требующихся от выборов.
Ну, Валентина, последний вопрос, наверное.
Валентина, Москва. Владимир Константинович, желаю вам сил, здоровья, и чтобы вы как-то нас оповестили, где можно подписи поставить, потому что у нас нет
уже поставили, а потом...
Нет, вот 2 миллиона.
2 миллиона, конечно.
Это во-первых. А во-вторых, интересно, чей портрет теперь будет висеть у Медведева и у Путина?
Вот, замечательный вопрос. Видимо, оба, как вы сказали. Ну, непонятно, который справа, который слева.
Ну, Евгений, давайте коротко, секунды у вас. Из Саратова.
Да-да.
Вот вы были за границей, общались.
Радио приглушите.
А, я хотел спросить вас. Вот при тех условиях, которые сейчас выборы, в нашей стране их никто не поддерживает, в том числе и я. Я очень долго звонил, волнуюсь, извините. Вот я хотел бы, может, грубый вопрос, но все-таки откровенный. Скажите, пожалуйста, вот можно рассчитывать сегодня на борьбе с этим, я бы сказал, преступным правительством и властью с помощью западных и американских властей?
О, Запад нам поможет?
Нет, увы, ребята, Запад нам не поможет. Я вот смотрел, как они себя сейчас ведут, даже в довольно резких ситуациях. Они предпочитают смягчать. Все конфликты, все кризисы они стараются смягчать. Полагаться нам придется только на собственные силы. Но хочу вас как бы подбодрить. На самом деле наших сил очень много. И их достаточно для того, чтобы изменить этот режим. Надо только иметь решимость, смелость, ничего не бояться и верить в свои силы.
Денис волнуется, не поздно ли проводить люстрацию?
Нет, не поздно. Вот сейчас вот проходят процессы, похожие в Камбодже. Камбоджи, где красных меров уже давно нет у власти, но даже там люди поняли, что не расчистив свое прошлое, невозможно идти в будущее.
Выплатите ли вы компенсации жертвам политических репрессий, Ирина Николаевна, спрашивает.
Ну, это прежде всего самому себе, я так понимаю, должен ли я заплатить компенсации. Конечно, нужно об этом думать, и не только об этом. Ведь народ ограбили в 92-м году безумными реформами, там, падениями и прочее. У всех исчезли сбережения. Власть сегодня в неоплатном долгу перед своим народом. И за прошлые унижения, и за прошлые репрессии, и убийства, и истребления, и за ограбления. Это вечный долг. И мы можем на это как бы ответить, только если мы найдем способ стремительного развития нашей экономики, стремительного обогащения населения. Это наша задача, мы обязаны это делать. Как вы понимаете, не я отвечаю за эти репрессии, я сам как бы их жертва, но конечно, оказавшись где-то там близко к власти, к управлению, я обязан об этом буду думать.
Ну что ж, спасибо гостям программы «Время политики». Был правозащитник, ученый и возможный кандидат в президенты России Владимир Буковский, надеюсь, не последний раз. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман. Спасибо нашим слушателям, которые нам позвонили. Всего доброго.